Костюм был роскошный, из серебристого атласа. Кафтан с золотым галуном, треуголка с плюмажем по самой последней парижской моде. Примерив его перед огромным зеркалом, специально принесенным ему подмастерьем, Беневский остался полностью доволен работой. На следующее утро к трактиру на Подьяческой подкатила открытая белая карета, одолженная Морицем у графа Остермана Толстого. Беневский с Янушем сели в нее, и кучер повез их на Васильевский остров, в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Морис Беневский перед свадьбой принял православие, чтобы избежать ненужных заморочек, неизбежных, если брачующиеся являются представителями различных конфессий. В душе он, конечно, оставался искренним атеистом и вообще человеком эпохи Просвещения, поэтому подобные формальности его нисколько не волновали. Шафером жениха вызвался быть сам Тадеуш Костюшко, который специально для этого приехал из Парижа.
«Говорят, Бонапарт готовит поход в Африку», — поинтересовался у него Беневский на пороге церкви.
«Возможно», — ответил тот. «Никогда не интересовался, что делает этот корсиканский недомерок. Он приезжал ко мне, предлагал возглавить дивизию. Я отказался. А чего ты спрашиваешь? Собираешься на службу к Наполеону?» «Пока нет. Я испытываю искреннее расположение к Павлу Петровичу. Благороднейший человек. Да ты сам знаешь. Но, боюсь, именно из-за этого он долго не протянет».
Приехала невеста в сопровождении матери и несколько родственников, среди которых были и будущие родители Александра Сергеевича Пушкина. Все вошли в церковь, где их ждал священник, чтобы исповедать и причастить молодых, а затем обвенчать. Морец Беневский и Екатерина Пушкина провели вместе всего один день. Пока они наслаждались друг другом, Януш Новогрудский отправился на Почтамскую улицу в трехэтажный дом, именовавшийся в народе Ягужинским трактиром. Здесь размещалось главное почтовое управление Петербурга. Почтмейстером в то время был надворный советник Илья Петрович Бурлаков, тип нечестный и скользкий, но тем не менее весьма полезный в делах, которые они вели вместе с Морицем Беневским. У Януша и Бурлакова было небольшое совместное предприятие, не слишком законное, зато очень прибыльное. Они возили контрабандой из Туманного Альбиона шотландские виски. Януш договорился с вождем одного из шотландских кланов, который производил этот напиток в подпольных винокурнях в горах. Бочки с виски тайно грузили на почтовое судно, регулярно курсировавшее между Англией, Германией и Россией. Затем контрабанда хранилась в подвалах почтового ведомства. Оттуда доставлялась заказчикам.
«Я хочу попросить тебя об одолжении», — сказал Януш Бурлакову. «Через неделю я отправляюсь в плавание и в Петербург уже не вернусь. Я хочу оставить письмо. Но есть одно необычное условие. Оно должно быть доставлено адресату через 100 лет».
До бедняги Бурлакова не сразу дошел смысл его слов.
«Это как?»
«За это ты получишь мою долю в нашем деле. Абсолютно бесплатно. Согласись, это выгодная сделка».
«Но я не понимаю».
«А тебе и не нужно. Просто сделай, как я прошу. Положи его на какую-нибудь полку и сопроводи свои личные инструкции, что это письмо должно быть доставлено по адресу 12-я линия Васильевского острова, дом 21, доходный дом Дуона, квартира 6, 2 августа 1914 года».
«Похоже, ты свихнулся, Януш. Но я сделаю так, как ты просишь. Больно уж заманчивый куш».
Януш вынул из кармана камзола сверток из кожи, запечатанный сургучом.
«Я могу только оставить предписание тому, кто придет после меня, хранить этот пакет как зеницу ока и завещать своим последователям делать то же».
«Это мне и нужно», — улыбнулся Януш и добавил с легкой угрозой.
«Только смотри, все по-честному, иначе ты меня знаешь».